В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Георгиенко.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня я хочу предложить вам для рассуждения вот такой вопрос. Я его так назвал «Вечность и во веки веков». И решил, я просто выписал, я понимаю, что не все места, но много мест, касающихся вот вечности и вот этого понятия «во веки веков», просто выписал и хочу прочесть. Если останется время, я немножечко прокомментирую, так сказать, объяснюсь, почему. Но хочу, чтобы вы обращали внимание вот именно на эти термины. Ну, и вы понимаете, что когда речь идет о вечности во веки веков, то идет речь о загробной жизни, о будущем. Поэтому это должно представлять интерес для нас, верующих людей. Итак, я просто буду читать места Священного Писания. Я думаю, что это не будет очень тягостно, потому что есть смысл, так сказать, напоминать себе, тем более, что это очень важно, и если не самое важное в нашей жизни. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Матфея 25:46. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Это та же 25 глава, 34 стих. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Та же 25 глава, 41 стих. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Это тоже Евангелие Матфея, только 8 глава, 11-12 стихи. «Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Матфея 13:41. «Так будет при кончине века: изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Это та же 13 глава, 49-50 стихи. «И говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавший ему руки и ноги: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Это все тоже Евангелие Матфея, 22 глава, 12-14 стихи. «То придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Тот же Матфея, Евангелие Матфея, 24 глава, 50-51 стихи. «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». 25:30. «Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков Царствия Божьим, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божьем. И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Это уже из Евангелия Луки, 13 глава, 27-30 стихи. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Это та же 13 глава, 23-24 стихи. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную». Это из Евангелия Матфея 18:8-9. «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Я думаю, что это вообще это место трудное для понимания, но я выскажу только такую мысль, что здесь подчеркивается, что это будет неизбежно, неотвратимо. И еще: «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставленные в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Это послание Иуды, 7 стих. И еще: «Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы». Второе послание Петра, 2 глава, 17 стих. «Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Это апостол Павел, 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 6-9 стихи. «Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Это Евангелие Марка, 3 глава, 29 стих. И то, что обетование для любящих Бога: «И возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печали и воздыхание удалятся». Это еще пророк Исаия сказал, 35 главе, 10 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Римлянам 6 глава, 22 стих. «Говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя его». Тоже пророк Исаия, 57 глава, 15 стих. «Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Это из книги Исход, 15 глава, 18 стих. И еще: «Вечный Господь Бог не утомляется». Это, вы знаете, это 40 глава пророка Исаии, 28 стих. Ну и из Откровения: «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Это Откровение 19, глава 20 стих. «А дьявол ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». 20 глава, 10 стих. «И смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Тоже 20 глава, 14-15 стихи. «Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов в озере, горящим огнем и серою». Это смерть вторая. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Вот такие места Священного Писания, которые говорят о вечности и во веки веков. Я не берусь сейчас разграничивать эти понятия. В моем сознании это одно и то же. И вот почему. Почему, собственно, я решился вот прочесть эти места Священного Писания? Потому что проскакивает такое мнение вне христианства, эта позиция есть, что добро и зло исходят от Бога. То есть нельзя строго судить зло, потому что источником его, мне даже страшно говорить, все равно является Бог. Мне кажется, опять-таки, это коварная уловка дьявола. Если это так, следует дальше такая мысль, провокационная мысль, что то зло, которые мы с вами совершаем уже как люди, как человеки, это тоже не так уж страшно. И вот почему. Потому что, Бог-то знает наш состав, и не мы-то придумали зло. Зло существует объективно вне зависимости от нашего желания, и мы, как говорится, только его жертва. Вообще говоря, мы действительно жертва зла, жертва греха, жертва дьявола. Но для того нас Бог и призывает, чтобы мы перестали быть Его жертвой, чтобы мы ушли от Него. То есть наша задача, наш путь вот свободы в Боге, свободы во Христе, это удаление от зла, выход из-под власти сатаны, переход к Богу. Как дальше идет эта позиция? Если, так сказать, источником зла является все тот же Бог, то, дескать, не будем мы так строго судимы за то зло, которое мы делаем. Бог же милосерд, Бог знает наши условия, поэтому не будет такого страшного воздаяния. Дескать, нечего сильно пугаться. И это уже ближе касается нашей конкретно, лично нашей судьбы. Здесь мы можем сильно оступиться. Вот почему я решил прочесть, чтобы мы четко, мы нормальные христиане, четко и ясно понимали, что будет праведный суд Божий. Зло не может остаться, без воздаяния. Оно не может остаться ненаказанным, иначе Бог был бы сам по себе несправедлив. Этого быть не может. Не говоря уже о том, что Бог не может никоим образом не то что совокупляться, не может сопоставляться даже со злом, потому что мы знаем, что Он свят. И вообще, когда небожители, когда духовный мир исповедует Бога, то он троекратно повторяет «свят, свят, свят». Боге никакого даже тени зла нету, намека на зло. Это несовместимо, божеская святость со злом, с дьявольской нечистотой. Поэтому говорить о том, что каким-то образом зло будет прощено, не будет наказано, это оскорблять Бога. И мы сейчас ушли от понятия, нас даже как-то ну, упрекали, что вот вы представляете Бога таким злым, таким жестоким. Дескать, вот весь Ветхий Завет подчеркивает жестокость Бога. Да не жестокость, а праведность, справедливость. Справедливость Бог не может оставить ненаказанным зло и в нашем лице, то, что уже в нашей судьбе, соответственно, грех. Не может. И мы эту истину должны понимать. Вот почему, если даже в Ветхом Завете так четко не размежевывалось понятие двух вечностей, то в Новом Завете, я читал места в основном из Нового Завета, вы видите, как четко и ясно идет это размежевание. Размежевание доброго и злого, праведного и неправедного, чистого и нечистого, святого и оскверненного. Идет четкое размежевание, и говорится все время о двух вечностях. Согласовывайте это с понятием «во веки веков» или «вечность». Если вы прочтете или, скажем, перепрочтете для себя и проследите, то вы убедитесь, что в одном случае говорится «во веки веков», в другом случае говорится «вечно». Я очень просто подхожу к этому. Если говорится о вечной жизни, то мы понимаем, что это бесконечный. Поэтому, когда говорится о вечном огне, то я тоже понимаю, что это бесконечно. То есть будет воздаяние праведности, будет воздаяние злу, нечистоте. Будет воздаяние святости, будет воздаяние и скверни. И не может такого быть, чтобы зло осталось непрощенным. Вы знаете, что в угоду этой идеи, в угоду того, что ну, не может быть Бог таким суровым, не может Он быть таким жестоким. Поэтому сегодня проповедь, евангелизационная проповедь, каким-то образом старается обходиться без этого и все время представляет Бога любящим, милующим. Но мы в этом вопросе, мне представляется, заходим слишком далеко. Мы, говоря о Его любви, о Его милосердии, о долготерпении, мы представляем Его вот каким-то таким безответным, но извините, я человеческими терминами говорю, беспринципным, таким, не способным, скажем, постоять за себя. Вы понимаете? Каким-то, жалким таким Богом. Я думаю, что это недостойно Бога. Это недостойно того величия, недостойно того могущества, недостойно и той любви, которую мы подчеркиваем. Как вы себе представляете, что это за любовь, которая одинаково проявится и к тем, которые святили имя Его, и к тем, которые ругались над этим именем? Любовь ли это? Это уже не любовь. Любовь, конечно, Божия заключается в том, что Он каждого падшего грешника, самого жуткого отступника, готов простить и хочет это сделать. И все сделал для того, чтобы можно было, объективно, можно было сделать это перед самим собою, перед своей праведностью, перед своим всемогуществом. Ведь для этого жертва Христова была принесена, чтобы Бог сам себе открыл возможность простить любой грех. И Он прощает, и имеет поэтому власть прощать. Но прощать исповеданный грех, а не грех, который противопоставляется в жестокости, в своей злобе Богу. Вот. Бог любовь свою проявляет в том, что Он готов принять любого грешника. И сегодня нет такого греха, который бы Он не простил. Но речь идет о грехе исповедуемом, о грехе признанном, осознанном, от которого человек отворачивается и впредь идет и не грешит. Конечно, любовь Божья в этом плане неизмерима. Мы своим человеческим разумом этого постичь не можем, потому что любовь Божья проявилась еще тогда, когда не существовало средства прощения. Жертва Господня, вы знаете, что она приготовлена еще до создания мира. для того, чтобы предоставить самому себе, это Бог так решал вопрос нашего искупления, предоставить себе возможность до конца проявить свою любовь даже к падшему, даже к тому, кто не хочет и не имеет права, об этом даже уже говорить не приходится, какое право на любовь можем мы иметь, когда мы отвергаем Бога, глумимся, не хотим к Нему идти. И тем не менее, Он ее простирает к нам. Вот почему наша проповедь, наша евангелизация, когда мы говорим о наказании греха и о проблеме человека как греха, нисколько не умаляет любовь Божию, а наоборот подчеркивает, поднимает ее на должную высоту и подчеркивает действительно подлинную любовь Божию, не какую-то бесхребетную, беспомощную, а истинную любовь существа, личности, всемогущей, которая идет на то, что свое же творение, которое противится ей, любит до того, что готово простить и помиловать, и возвести в ранг, в уровень выше ангельского, вот это любовь Божья. И эта любовь, она простирается в вечность. Поэтому пусть никого не пугает, и пусть мы не будем страшиться, говорить честно самим себе. И тогда, когда мы говорим неверующим людям, честно говорить, что грех есть грех, и он будет жестоко наказан, непоправимо будет наказан. Бог для того, чтобы на человеческом языке показать, ужас вот этой вечности без Бога, Он евреям, это было понятно, Он говорит об озере огненном, о горящем огнем и серою. Очевидно, это память о Содоме и Гоморре, а может быть, это память о той свалке Иерусалимской, где все время огонь горел, перегорали вот эти все отбросы города. И там же вот этот неумирающий червь. Это всего, конечно, может быть чисто земная аналогия, но уже как сама по себе, какая она омерзительна, какая она жуткая и страшная, представить себе свою даже не вечную участь, а просто эту жизнь прожить в этих условиях. Конечно, жутко и кажется, несправедливо, и кажется жестоко, но тут же рядом предлагается выход. Это же не то, что тебе это уготовили, и для тебя это неизбежно. Есть выход прямой, четкий, ясный, указанный, и больше того, не просто выход, а тебя зовут, тебе готовы помочь, сделать все. Ты только приложи маленькое усилие, маленькое желание, а Господь все совершил и все совершает, и зовет ко спасению. Вот сила нашей проповеди, а не в затушевывании наших грехов, в том, что это не страшно, вот главное принять Христа, вот Он любит тебя, вот Он без тебя обойтись не может. Мне кажется, такая проповедь ущербной и не достигающей главной своей цели – спасения. Потому что человек, отвлекающийся на такую любовь, он спекулирует этой любовью и ведет недостойный образ жизни, лишая этим самым, лишая себя любви и того, что следует за этой божеской любовью, то есть вечности с Богом. А это уже опасно, это уже провокация с нашей стороны, если мы, не дай Бог, пускаем человека по ложному пути, который не приводит ко спасению. Вы помните, есть такое выражение, оно из одного фильма. Что это за дорога, которая не ведет ко храму? Что это за путь, что это за предложение, что это за проповедь, которая не даст человеку в конечном счете спасения? Это очень плохая услуга, поэтому наша проповедь должна быть ясной, выдержанной в евангельском духе, и пусть она не кажется кому-то жестокой или грубой, прибегать ко всяким хитростям, ко всяким привлекающим средствам для того, чтобы как-то заманить. Речь идет о вечной жизни или о вечной гибели. И об этом нужно говорить открытым текстом. Это самое сильное привлечение, и главное, что это самое, что ни на есть, истина в первой инстанции, которую человек должен знать и на которую должен реагировать соответствующим образом. Поэтому покаяние должно быть глубоким, осмысленным, подлинным и должно влечь за собою плоды покаяния, а не простое такое, знаете, одолжение Богу, признание Его существования, признание Его жертвы. В этом заслуги нет. Бог говорит, что такая вера мертвая, такую веру и бесы имеют. Они знают, что Христос приходил, они веруют, больше того, они еще и трепещут перед Ним. Но нужна вера действенная, действующая любовью, то есть вера, которая ведет ко спасению. А путь к ней вот такой, откровенный и прямой. Поэтому мы должны это понимать для себя, и тем более, когда мы сталкиваемся с неверующими людьми, я думаю, что самые сильные, всегда так было, это правда, тем более евангельская правда, божеская правда. Если бы Бог не хотел тебя представить таким, Он бы не оставил бы нам нового Ветхого Завета, мы читали бы только Новый Завет, но так мы знаем, что Ветхий Завет имеет такую же силу, как и Новый, и больше того, Новый Завет весь основан на Ветхом Завете, и апостол Павел подчеркивал и показывал, что это образы для нас, новозаветних. Поэтому у нас нет оснований каким-то образом ублажать себя или других. Пусть Бог поможет нам принимать истину такой, как она есть, какой бы суровой она ни была, но хорошо, что мы ее знаем и имеем возможность и право воспользоваться этим знанием. Да благословит вас Господь!
Прекрасный дом, где живет наш вечный Бог, там не будет горя слез никогда, ни печали, ни тревог. Быть со мною навсегда.
Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина». Запись сделана в студии Радио Церкви. Ведущий Ярослав Дмитриевич Гердиенко. Пусть Господь благословит и сохранит вас. До следующей встречи в эфире.
Смотри.